Если ты исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди вселися вны и очисти не всякие скверны, и спаси блажи души наша.
Так. Ну что, притчи подготовили?
Давайте будем с вами рассматривать тогда.
Так, ну что, кто готов? Давайте у вас. Какая притча у вас?
Все готовы.
Сейчас, подожди, пожалуйста. Да я пока не про тебя.
Так мы его не услышим, наверное.
Сейчас мы делаем, позвоночи слышим. Давайте, пожалуйста.
О плевелах.
Да, пожалуйста.
А значит, такая притча. Господь рассказал притчу. А Царство Небесное подобно человеку, который посеял на поле доброе семя. А когда же все спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы. Когда слуги этого человека пришли, увидели эти плевелы. Когда пшеница зашла только и появились плоды, то зашли и плевелы. И вот слуги увидели это, пришли к господину и сказали: как так получилось? Ведь ты, господин, сеял доброе семя. И он им ответил, что враг человека сделал это. Тогда они его спросили: может быть, нам сейчас пойти и выдернуть плевелы? Но он их остановил и сказал: нет, не надо, оставьте пока все как есть, до жатвы. Когда придет время жатвы, то я скажу жнецам, чтобы они пошли и в первую очередь собрали плевелы в копны и для того, чтобы выжечь стопы. А доброе семя положу в житницу. Когда все разошлись и Христос пришел домой, только тогда ученики попросили его растолковать. Вот. И он сказал, что сеющий доброе семя – это сын человеческий, так он любил себя называть. Поле – это мир, добрые семена – это сыны Царствия Божия. Вот. Злые – это плевелы – это, соответственно, слуги дьявола, враг – это сам дьявол. И жатва – это кончина века, а жнецы – это ангелы небесные, которые вот придут и как бы по его повелению Божьему все произведут такой суд. Я прочитала вот Аверкия Таушева, мне он как-то больше всего понравился. Ну, еще, конечно, мне понравилось, и я посмотрела Иоанна Златоуста там отдельно. Ну вот я про Аверкия Таушева сейчас расскажу, что он так толкует, что Царство Небесное – это земная церковь, которую вот Господь создал. А когда все люди спали, вот он тоже хорошо сказал, ну, толковал, что это произошло именно ночью. То есть, ну, спят люди ночью, то есть в тайне. То есть получается, что это как бы злые дела. Вот. Плевелы, они когда в заход всходят, они внешне очень похожи на хорошие ростки, на пшеницы. Их не различить. Но если их сразу выдернуть, то можно случайно выдернуть и пшеницу. И вот Иоанн Златоуст очень хорошо по этому поводу говорит. Он сказал, что Господь вот настолько милосерден, что он сказал оставить, не трогать по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что можно спутать, потому что только Господь знает сердца людей. Кто настоящий, да, грешник, а кто, в общем-то, может еще исправиться. И у каждого есть шанс исправиться. Он ждет до конца. Вот это тоже мне очень понравилось. И он, ну, приводит пример разбойника, также и Петра, который тоже согрешил, но тем не менее раскаялся потом. Вот. И еще вот такая цитата, Филат Болгарский, мне понравилось, сказал: если бы Матфей был исторгнут из этой жизни, когда был в числе плевел, то вместе с ним погибла бы и пшеница его слова.
Угу.
Вот. Ну и также он, вот Авиат Киташев говорит, что в мире живут и добрые люди, то есть это как бы те, которые посеял Господь, и враги, это те, которые посеял дьявол. Но тем не менее, вот Господь их всех терпит. Вот. И еще я хотела сказать, что... вот еще, почему еще Иоанн Златоуст говорит, почему еще Господь терпит? Не только потому, что переменится, но и чтобы научить своих терпению. Вот. И также, чтобы дать заслужить праведникам венец блаженства, ну, поскольку в момент гонения грешников. Вот. Ну, вот от себя я хочу сказать, что, вот, во-первых, ну, как я вот прочла эту притчу, что мне пришло в голову, что дьявол очень часто иногда выступает под личиной добра. А иначе бы как бы он нас и не соблазнял бы так часто. Поэтому надо всегда быть очень аккуратными, слушать аккуратно высказывания и не верить всему на слово. Вот. И еще, да, я хочу сказать, что, ну и самое главное, что вот я еще раз как бы услышала в этой притче, что Господь настолько добр и человеколюбив, что Он настолько любит нас всех, даже последнего грешника, что Он до последнего дает нам шанс исправиться, никак бы не уничтожает нас, и потому что знает, что такое ад и что такое вот эта гиена огненная, поэтому он и пришел и дает нам шанс каждому спастись. Ну, вот,
я все понял, хорошо, да. Отлично, спасибо большое. Так, пожалуйста.
Притча.
Ваша какая была притча?
О блудном сыне.
Пожалуйста, послушаем.
Сама суть притчи в том, что у отца было два сына, старший и младший, и младший попросил отца, у отца было некое имущество нажитое, они все жили хорошо, в достатке в полном, ни в чем не нуждались, и младший сын решил отделить свое имущество, свою долю от имущества отца, и жить самостоятельно где-то в другой стране. Отец выделил ему его долю, он уехал в другую страну, прогулял, прокутил все имущество, там настал, я не помню, уже голод, по-моему, или какие-то начались проблемы и лишения, вот, ему стало очень тяжело жить, он голодал, и в этот момент он раскаялся, и решил вернуться к отцу. Он вернулся к отцу, отец его простил, повелел заколоть лучшего поросенка, приготовить стол и так далее, накормить его. Но в этот момент обиделся старший сын, потому что и предъявил отцу то, что говорит, отец, как же так, я с тобой всегда неотлучно находился, за тобой следовал, тебе помогал, не ослушивался тебя, а как бы лучшего там поросенка и такой пир ты закатываешь в честь сына вернувшегося. Я не помню, что отец ему ответил.
Вы помните?
Всегда все мое, твое.
Что важно в этом, в том важно то, что младший сын именно пришел и покаялся, поэтому.
Да, но здесь, правда, в этой притче рассматриваются именно все равно двое сыновей. И блудный сын, и тот сын, который остался при отце. Да, нет, да вы все рассказали, немножко просто забыли об одном. Что блудный сын, тот человек, то есть сын, который хотел жить как ему удобно, комфортно и так далее, и он сразу обратился к отцу, дай мне мою долю. Здесь мы, конечно, должны подразумевать, что под долей подразумевается, может быть, некое такое, не только какое-то богатство, вот именно
денежное, то, что... Денежное, он выделил ему просто как-то.
Да, это так притчей говорится, а если в духовном плане сказать, то есть то, что вот мы имеем с вами, когда вот человек, он
рождается, вырос, он как бы свят, стоит чистый. И может вот использовать то, что он имеет, вот то благо, которое ему дано. Например, возьмем с вами старшего сына, он все время при отце, послушание, никуда не ходил, ничего плохого не делал, имел друзей и так далее. А блудный сын, он и пошел. Как тут написано, как вы говорите, прокутил, да, то есть пропустил все средства, то есть спустил всю свою вот эту, ну, некую вот такую, может быть, простоту, чистоту полностью, наполненность непонятными вещами, непонятно какими. И в конце, оказавшись в бедности, работал каким-то там пастухом, стерег свиней, и даже то, что приносили свиньям, он не ел, то есть ему было запрещено их кушать. И он вспомнил об отце, что у него наемники едят лучше, нежели он. То есть видите, в каком он оказался в страстном, ну можно сказать, в страшном падении. То есть в грехах и страстях немощно можно сравнить с каким-то бандитом. Вот. А старший сын с отцом рядом постоянно находился. И вот мы видим, что сын решает вернуться к отцу, хотя уже признает, что он недостоин быть таким. Ну, правда, недостоин, кто тут говорит. Не зря же эта притча, она у нас читается с богослужением перед Великим постом. То есть, получается, у нас это неделя о блудном сыне, как раз перед неделя о страшном суде. То есть, это практически вторая подготовительная неделя к Великому посту. Вот. И здесь мы видим, что отец прощает сына, по дороге бежит, встречает его, одевает на него перстень. Это когда вот мы сами исповедуемся, причащаемся, Господь очищает все наши грехи, восстанавливает нас в достоинстве. Одевает на него красивые одежды, понимаете, да, которые, и организует большой пир, радость, пир. Там, теленка зарезала, ланцу, там ягненка самого такого, в общем. Вот. А сын старший очень возмутился по этому поводу.
Ну, в толковании говорится, что на самом деле, почему старший сын не прав, что он не отца любит, как бы не истинной любовью, а то, что он, как сказать, грешный, потому что он, нет, не завидует, а то, что он отца не любит на самом деле, потому что отец обрадовался, что вернулся младший сын, но он должен был, наоборот, порадоваться за отца, что отцу хорошо. Если бы он любил его, он бы как бы испытывал радость по этому поводу. А также...
Ну, это я как раз такой же говорил, да, то же самое. Да. Но здесь очень важность,
здесь важно, здесь
момента это... другого именно у меня отца. Потому что отец принимает двух сыновей. Какие бы качества там одного и второго не было, он любит обоих своих детей. И одна, и если, например, который кто-то не любил, он был с отцом рядом, что имеет, видно, большое значение для отца, хотя тот его, может, не любит и духовно несовершенен, что и видно, мы видим, да, то проблудный сын, тот, который вообще ушел от отца, то есть он говорит, сын мой был мертв и ожил, вот в чем радость-то какая, он был мертв и ожил. А ты со мной, и все мое, оно твое, обращаясь. Вот это как раз две разные вещи.
Но здесь вообще вся притча, ну, как я поняла, что она не про отношения отца и сына, а про отношения Бога с человеком.
Да, с человеком, правильно, конечно.
И вот эти вот четыре лишения, которые сын терпел, когда отлучился от отца, во-первых, он прогулял все имущество. Во-вторых, у него был жесткий хозяин, потом самая жесткая, самая тяжелая работа, он со свиньями, там за свиньями присматривал. И он голодал, то есть хотел есть, но не мог есть действительно даже то, что ели свиньи. И такие же лишения претерпевает и грешник, который отличается от Бога. Он, во-первых, он утрачивает дружбу с Богом и лишается его благ. Потом он подчиняет себя дьяволу, как прообраз жесткого, жестокого хозяина. Он забывает о благодати, полученной при крещении, и пускается во все тяжкие грехи и ведет скотский, свинский образ жизни. И голод, он испытывает голод, который не может утешить, потому что делающий зло не может насытиться, его насыщение непостоянное и остается опустошенным.
Ну да, но здесь не делающий зло, а именно последствия зла, которое он сделал, последствия, оно его не может насытиться. То есть человек, который сделал грех. Потому что делающий грех к Христу не придет, если покаяться делающий. А вот последствия, что он сделал, он назад вернуть не может, что он сделал. А последствия, оно все равно идет. Потому что мы также принимаем какие-то решения, и потом идут последствия в любом случае. Человек пришел, там ему говорили, останься, не уходи с работы. Нет, такой плохо относится, не ценит меня, там и ушел. И потом у него начинается уже его жизнь. И те последствия, которые сталкивают, с которыми он столкнется. Вот. То есть в любом случае у каждого будут определенные последствия. Но он помнил об отце. Это очень важный момент. Грешник, который совершил, он знает отца. Одно дело, когда человек не знает Бога, не ведает Бога и находится в грехе, это один момент. А другое дело, когда человек знает Бога, знает Отца, он согрешил. И он знает, что Отец его благ, что он богат благами различными. Но для того, чтобы вернуться к Отцу, что нужно смириться? Смирить свое «я», свою гордыню. Покаяться внутри себя вначале, в первую очередь, признать себя, а уже потом пойти к Отцу. Вот и по этой причине мы же не знаем, сколько времени он провел в той стране, но именно находился именно в той стране столько, сколько нужно было для его вот этого смирения, такого, чтобы он сломился внутренне, осознал, что он устал даже от этого, то есть прошел точку невозврата своей гордыни. И тогда, вспомнив об отце, он уже готов был пойти наемником, то есть видите, как он смирился. Наемником пойти. Не просто к отцу говорить, отец, прости меня там, и так далее, а наемником. То есть гордыня была очень сильная. Он смирился, и он понимал, что отец его не простит. Он осознавал, что отец не простит его. Потому что он неблагодарный сын. Он все взял, еще назад возвращается, и поэтому готов был хотя бы наемником стать, чтобы хотя бы поесть.
Как мытарь, да?
Да. И не как мытарь даже, а просто вот это, просто хотя бы хоть какое-то было бы состояние рядом с отцом быть, хоть кем-то быть, хоть кем угодно, но хоть рядом быть с отцом. Вот это сознание как раз человека, да, который был верующий, который отступил, который впал в грех, который думал, что он делает правильные вещи, но впоследствии от вот этих последствий, последствия своего греха, он настолько устал, настолько вымотался, что уже знает, что от этого избавиться не может, и хочет хотя бы хоть чуть-чуть освободиться от этих уз. И он идет к отцу. И понимает, что тот его не принял. С полным осознанием. Но отец неожиданно принимает его. И не только принимает, но восстанавливает его в достоинстве. Конечно же, это проявление показывается, что Бог-Отец — это любящий отец, в первую очередь, любящий. То есть, если вот по поводу нас, вот мы люди из себя ничего не представляем. А Бог, он в прямом смысле творец, создатель мира и все, понимаете? Мы гордые, завистливые, обидчивые существа. А Отец Небесный, будучи обладая могуществом, силой, властью, все, он выше нас не только в этом, но выше является то, что он просто нас любит такими, какими мы есть. А мы порой не любим недостатки других людей, не видим этого. Вот я не люблю, что человек там полный, там худой, и не нравится, что он так говорит или нет. Я-то кто такой? Но мне не нравится. А я всего-то есть букашка. Но это букашка я, понимаете? Звучит громко как. Моя гордыня выше всех. И все, слушайте меня. И так вот приходится, конечно, в жизни, когда таких букашек полно, тараканов, букашек, комаров полно, приходится терпеть друг друга. Это очень тяжело. Ну как в тюрьме, вот отправляют там в тюрьму куда-нибудь, или психбольницу, там вот один Наполеон, другой Гитлер, там дальше гаждают, знаете. Вот. И мы тоже. Так что везде это одна больница. У нас же если была там любовь, да, там встретить, пожелать, помочь, как тебе помочь, то есть выручить тебя, то есть сделать по-христиански, по-божьему. Мы вообще бы не знали печали бы. Но нас же нет. Ты должен прийти и выстоять в очередь. Тебя же никто не пропустит, если тебе необходимо. Нет, сиди, жди, например. Или там стой, жди. Я там занял уже. Все, там, 5-10. Потом, значит, приходит человек, например, что-то заплатил. Так, у вас денег не хватает, я выдать не могу. Ну, я потом принесу. Нет, вот пока нет конкретной суммы, нет, и все, иди отсюда. Кто ты такой? И вот человек с этим сталкивается. Работает, говорит, значит, так, зарплату будем выдавать не такого числа, а вот такого числа будем выдавать. И он опять терпит, смиряется. Домой приходит, жена говорит, где зарплата? Работник сказал, такого-то числа будет. И она такая, она уже готовилась, ждала, и что, и ты работаешь, и пятый, и тоже тебя, что такое у тебя руководитель. И все, вот это приходится постоянно. А где поддержка? Где она, любовь-то? От тараканов-то, которые сами тараканы-то, по идее, должны больше любить-то. Но парадокс заключается в том, что Бог больше, и его любовь все больше. А мы все ниже и еще ездим, как клопы. Правда, вот сравните себя только клопами. Кровь пьем чужую кровь, и все. И любим греться в теплых этих, а они это лезут в кровать, кусают вот таких места, теплые. Да, вот это суть человека. Потому что если человек не был клопом бы, а был бы хотя бы образом своего бы, то первым делом бы, как сын, да, он бы порадовался за брата своего. Он порадовался бы, понимаете, порадовался бы. А у нас, о, куда-то не поехали, куда, откуда у них деньги, они там поехали. О, машину купили, на какие шиши купили, кто они такие, вот. И начинает человек судить, смотреть, то, чем занимается. Какое дело вам, да? Нет бы порадоваться человеку, что у меня не было, что-то получилось. Нет, я буду завидовать, я буду смотреть и так далее. И у нас у клопов, у нас живем по статусу. Вот его должность, он клоп высокий. А один без должности, там генерал, он еще клоп такой. А это вообще клоп просто без должности. Стереть его с лица земли. Вот и все наше представление. А где братская любовь? Где-то понимание? Нет. У нас только по должностям принимают. Если, например, проректор хороший, то там директор еще лучше, там говорится. Гендиректор вообще молодец. Там бизнесмен хороший, тоже молодец. А если ты вообще никто, домохозяйка, ужас, хуже не придумаешь. Ужас, в общем, мои с глаз моих долой уйди. Чтобы не видела тебя, потому что домохозяйка. Ты, как ее называется... Правда, как клоп настоящий, только живешь за счет других. Не работаешь, пользы никакой не приносишь. Вот большинство людей так и смотрит. Поэтому, когда показывают фильмы про дворцы Путина, понимаете, еще что-нибудь, народ, как это так, у этого что-то есть. Такой, это плохо, у него там жена, дети, там, вот это все, как это так? Клопы собрались, понимаете, там, вместо того, чтобы своими семьями заниматься, своими делами заниматься, понимаете, собрались молодые еще клопы, не добившись ничего. Вот он, Навальный, приехал такой крутой, значит, и все, мы сейчас за него, давай по всей России соберем. А что он нам показал? Просто желтуху, грубо говоря, у каждого из нас, если порыться, все можно найти. Любой из нас может найти все. Землю кого-то записан, кого-то передаренную, что-то взят. На каждого можно найти. У меня брат ФСБ есть. Все можно на каждого найти. И давайте перед людьми буду говорить, вот вы такой, а вы вот такая. Давайте поднимемся и отомстим. А вы придумаете, вы там врач, а вы директор, хотя может вы простые пенсионеры. Но главное не подать эту информацию. Ну главное, чтобы беспорядки были. Вот и все. И народ молодой смотрит, выходит такой вперед. Почему? Потому что нет понимания любви, нет понимания доброты. Он, блудный сын Навального, вернулся. Понимаете? Он вернулся для того, чтобы воевать. Он вернулся для того, чтобы воевать. Понимаете? Вот и все. Заработал хорошие деньги. Скоро выпустят, не переживайте. И немцы там все работают. Я его любковал, он кучу денег жертвует. С ним работать одно удовольствие, потому что денежки капают и капают. В Европе спонсируют, самое главное, уже квартиры в Германии, все это есть, а гедам всегда все дается. Главное, чтобы они работали, работу свою несли. Но об этом никто не будет говорить, потому что если это будут показывать, опять же, дворец Путина, надо что-то другое показать. Вот так и мы живем. А мы, простые обыватели, клопы обычные, которых нет добродетели, нет любви, нет понимания, мы все это смотрим и судим, и глядим, там, ух, вот такие сети. Вот и проблема. Поэтому Господа нету клопов, нету. Господь только у людей. А если мы посмотрим с вами житие святых, посмотрим, сколько было канонизированных святых, то можно, ну там, ну, меньше тысяч, наверное, на протяжении всех 2000 лет истории. А сколько людей живет на планете? Сколько этих клопов? И вот решили травить их. Пандемия поднялась, начала этих клопов травить. В прямом смысле. Ну и еще великое наше масонское правительство добавляет с прививками, еще чем-то. Главное сейчас всех травить. Надоели. Жить-то с ними надоели. Лучше золотой миллиард. Вот, вот в этом-то и проблема. Если бы мы бы, были бы, по примеру, хотя бы вот чуть-чуть любящих, чуть-чуть понимающих, тогда, конечно, бы массово воспринимались бы другие вещи. У нас бы ценности были не на Путина, а дети, например, думали, как родителям помочь, как развиваться, как, что вот это все, это интернет, все это пустота, все эти звезды, все это пустота не нужна. Лучше пойти время полезно провести. Хотя бы с родными, хотя бы с близкими. Куда-то съездить, вместе побыть. Помочь, потрудиться, отцу помочь что-нибудь, сын мог бы сказать. Дочка матери сделать. Родители там, бабушка, дедушка приехали бы. Вместе привели семью, сходили там, ну не знаю, верующие люди в храм ходят или куда-то друзей навещают. Говорят о простых вещах, житейских. А не от того, что вот плохо, там эти плохо такие, сякие, понимаете, клопы только этим занимаются, кровь пьют, пьют кровь. Вот, вот взять интернет любой, да, вот эти новостные каналы, они этим просто наполнены, вот тем от негатива, и мы пьем, 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 ну вот, напиваемся, потом уже перевариваем, свалились, потом она очистилась, пошли дальше пить. Вот, и вот так и живем, каждый раз. И Господь, Он пришел сюда, на эту землю, чтобы простить род человеческий, спасти его. А ему говорят, зачем ты пришел? Ждали тебя, что ли, мы? Мы здесь уже неплохо живем, здесь же мы уже обжились и так далее. Зачем ты нам нужен? Вот проблема-то какая. Зачем нам Христос, когда мы занимаемся другими делами? Вот, по этой причине, когда про плевел говорили притчу, да, что Господь и там, ну потому что Господь, вот настолько, если бы Господь был бы не любовь, а справедливость, да, то всех клопов бы как ветром бы стерло бы. И остались бы только праведники. Наверное, человек 5-10. Ну правда, это правда, 5-10, наверное, только бы все. И они могли бы новую землю застелить, а нас бы просто не было бы. Их вопросом
сверху, да. Вот еще вспомнила то, что почему отец его отпустил, все-таки выделил ему его дух, а не стал возражать.
Да.
Потому что, чтобы он на собственном опыте, что свобода воли, и как бы, раз уж он так хочет...
Это тоже форма проявления любви, мои дорогие, поймите меня. Когда кто-то что-то воспитывает, я вот вижу, вот мама, которая дочь, ух, она ее по свободной воле отправит куда-нибудь. Если она говорит, нет, это не пойдет человек, и тебе так это лучше знаю, и так далее. Она же любит, просто вот та же. Никуда не отпустит. Понимаете, никуда. И будет контролировать. И отец будет тоже контролировать. Есть такие люди, контролеры называют. И вот будут контролировать. Почему? Потому что вот не могут они отпустить. Почему? Потому что мое, ребенок мой. Я его воспитал, его вырос, его кормил, это мой. Все. Вот это подсознательность вот такая. Все. А тут отец кормил, да еще и все и выделил. Вот это, конечно, любовь. Поэтому, когда я тут историю однажды узнал, значит, отец такой любящий, двух детей, двух оборотов, которые ничего не добили в жизни, не развелись, детей, уже дети брошены, все брошены. Так он еще две квартиры продал, им бы не, квартиры им отдал, целые в Москве, и они их уже продали и спустили. Но он настолько на него смотришь, и правда, любящий отец. Ну, таких лопухов нигде не видел, ну просто, ну такой отец, ну просто, ну вот банк как в этой притче, отдал им.
Ну это на самом деле тоже чревато такая
любовь. Да конечно, чревато. Я бы, знаете, сколько раз говорил, а толку-то от этого. Я уже говорил, а толку какой?
Любовью избаловать легко.
Да дело не в этом. Если, причем ты и он эти квартиры заработал, вот четко, четкая притча, понимаете? Я еще про себя думал, сам ничего не заработал, ему нате. А это он ничего не сделал. Своих детей оставил, еще женами развелись, и он им еще две квартиры отдал в Москве. Одна двухкомнатная в центре, и еще трехкомнатная здесь была вот в области. Отдал. А они думали, сохранили. Говорю, нет, продали сразу. Все, все продали. Дети там уже, все уже разошлось. А сам, помню, приходил, помню, выручал, когда уже никакие было где-то здесь договаривать, что можно было переночевать.
Вот это любовь.
Смешно. А я про притчу о блудном сыне вам говорю. Вот такая притча. Вот она реально в жизни видел таких людей. Конечно. И вот порой думаешь, Господи, за что порой хорошим людям родители вот такие, которые все под контроль дают, понимаешь, застрелить готов. А когда лопухи обои, которые надо держать, наоборот, вот понимаете, мир сошел с ума. Логика железная. Вот мать держит своего сына, он уже долговый, уже так видно, нет, не отпускает. А есть, который надо держать, а его наоборот, иди. Вот удивляю жизни. Ну так вот бывает. Парадоксы. И никуда они не денутся в жизни. Сколько раз замечал, если тяжелый руководитель, то здесь будет все нормально. Если какой-нибудь ангел, то кто-нибудь сотрудников придет, и вот такой будет. Понимаете? И всегда такой будет закон. И будет все равно все вот так подгаживать. Ну потому что, или вот так. Так устроена жизнь. Мы не обойдем с вами этих духовных законов. Ну никак мы их не обойдем. Хотел бы, но не обойдешь. По этой причине у человека вот остается только Христос, обращаться к нему в молитве за помощью. Больше некому. По этой причине, еще раз, вот в притче о блудном сыне как раз и показано, что Господь прощает всех. И того сына, и блудного сына, и проявляет любовь. А эту притчу он рассказывал людям, показывая им пример, как и они должны поступать. И как и мы должны поступать, проявлять все равно любовь. И этот отец, который отдал сыновья, он их обоих любит, обоих простил. Понимаете? Другой бы вообще, может, даже не стал, он когда на улице отправился, он его простил. И это большой пример. Большой пример любви. Господь, конечно, не оставит, потому что то, что он надал ему большой Господь, я ему так говорю, тебе на небесах Господь большой дом даст, большой, вот за то, что ты это сделал. По сердцу своему. Потому что он отказался от этого материального, он же мог держать материальное и никому не отдавать, и цепляться за это. Но за то, что он здесь отказался, ему Господь там даст. Вот в чем важность. Это как раз и показывает. Вот это я его знаю, если бы уже по-другому будет прийти. Это важный момент. Вот.
А суть-то здесь в том, что он все-таки ведь простил-то до того, как он покаялся, вы думаете? Или все-таки вот это покаяние проявилось вот любовью отца-то? Или когда произошло?
Когда он был при рождении, наверное.
Если
вы про покаяние кого? Сына? Покаяние сына,
которого блудный, который пришел.
Когда он покаялся?
Вот я хочу сказать, что отец его прощал уже до того, зная, что он там такой вот там.
А он его занимает. И не прощал, он постоянно его любил.
Он просто его любил.
Да, а как
он а если бы он не покаялся, он все равно бы проявлял
свою любовь? Да, все равно бы любил.
Понятно.
Это как,
а я думала, суть в том, что именно что он пришел покаялся.
Нет, этот сын должен был покаяться перед отцом, а отец-то его любит. Покаяние отцу не нужно было, он его и так любил. Потому что если бы он ждал покаяния, он бы тогда не бежал ему навстречу, а ждал, пока придет, принесет покаяние, как мы клопы ждем, когда к нам придут и покаятся перед нами, понимаете? Ноги не поцелуют нам и так далее, а так мы не простим.
То есть он побежал, не зная, что сын идет с покаянием, да?
А значит, когда отец только увидел по дороге, увидел его, он его и так любит, он сразу побежал к нему, потому что он его любит. А сын каялся перед ним. А он ему покаяние не нужно было, чтобы нам сын вернулся.
Покаяние это нужно самому человеку.
Нет, нам, клопам нужно покаяние, чтобы нам покаялись, просили нас прощения. К нам подошли, сказали, прости за все. И чтобы еще так сильно было сказано. И вот только после этого я еще подумаю, простить или не простить. Я скажу, иди. И 2-3 дня пройдет, и отойду, и потом уже потихоньку начну разговаривать. Так, чуть-чуть, не то, не спеша. Да, вот это природа нашей людей. Я везде тоже говорю, это правда. Не думайте, что прям вот кто-то обидел, я прям готов вам всех обцеловать. Нет. Даже попросят прощения, скажу, с Богом пока. Молодец, сделал свое дело, как говорится. Но еще должно пройти время. Время должно пройти. Ну, это по-своему. Один может сразу простить, другой, например, время ждет. Просто это говорит о том, что мы на самом деле настолько вообще не перед Богом никто. Это даже можно страшно считать, зачем вас Бог сотворил, даже подумать. Нас вообще не надо было творить. Можно было сделать обезьянами, там, сверчками, чем угодно, мы и так счастливее, мне кажется, жили бы. По каким-то законам. Вот когда есть какие-то законы, естественно, отбора, а нам еще дали эту свободу. А мы, да, мы ей пользоваться вообще не умеем. Это, грубо говоря, человек не умеет машину, посадили и езжай. Конечно, страшно. И вот в этом плане, конечно, нам очень сложно. А у нас и сознание, и разум есть, понимаете? И голова на плечах, многие вещи тоже мы понимаем. Но у нас самое страшное, мы сталкиваемся со своими амбициями.
А можно вот
у меня... как сын старший, блудный, он столкнулся с амбициями. Как это его простили? Как это его простили? Помните пророка Иону, да, ниневитян, когда они, он пришел, проповедь произнес, а те покаялись. И он удивился, что, значит, они, Господь простил их, простил. И тогда он там на смоковнице, помните, сидел там, он спрятался, червячок раз подточил смоковницу-то, и она загнила, и он стал переживать. А Господь ему говорит, что ж ты так переживаешь на смоковнице-то? Если ты так переживаешь, нежели мне, на смоковнице, нежели мне пожалеть было ниневитян.
Но это мы также.
Но червячок это как раз пример, кем был Иона. Понимаете? Его кит и проглотил, когда в этом плане. Это как раз кем мы и являемся. Никем. Клопами, обычными клопами или тараканами. И это тебя должен признать себе, что он такой есть. Он не ангел.
Нет, но тоже вот рассуждать, например, убийца, если он покаяться, ему все простится.
Да,
он, например, простится. 40 человек убил.
Да,
и ты живешь
вот
такой,
вы правильно говорите, правильно.
И думаешь, блин,
да, другого слова не найдешь. Но суть в том, что я объясню. Господь прощает, а человек не может. Ну как он, вот смотрите, Ирод убил сколько? 4000 младенцев. Он страшно умирал, Ирод, да, или без покаяния, там гнил, там. И то Господь послал ему такую смерть, чтобы помиловать Ирода. О, как было запущено.
А вот можно мне вопрос? Вот ведь Господь, да, любящий отец, и он каждого грешника до последнего любит. Но, вот, допустим, страшный суд, да?
Да.
И что, получается, в тот
момент... Вы вообще не знаете, что страшный суд еще больше будет парадоксом?
Вот,
вы знаете, в чем суть страшного суда, мои дорогие? Вы знаете, в чем суть страшного суда?
Что мы сами себя?
Да нет, пришел Христос, вот вы живете сейчас... Трудитесь, работаете, семьи у вас работают. Идут, приходит Христос, говорит, я пришел. Не ждали, как говорится. А что? На что? Мы правда не ждали. Вот он пришел, там, вот там, да. И вы, понимаете, причем такой тоже момент, это же, понимаете, там ни гром, ни молния. Ну, понятно, я как бы момент такой важный. Но для нас, зачем ты пришел? Я жить хочу. Там же не зря говорит, помните, в Евангелии, что одни женились, пили, и тут Христос пришел. Да, не зря тогда, все развлекались, только он пришел. Зачем ты пришел? У меня своя жизнь. Ты мне не нужен. Тут еще люди воскресли, тоже, которые воскресли, да. Все повоскресали здесь, лежится в доме. Родственники пришли за жилой дом, бороться за это. Цари передерутся, все, кто правил государством, каждый имел право на эту землю, понимаете? Вот парадокс-то в чем. И так и будет вся эта возня клопов воскресших. Если в душе всегда это было, так оно и остается. Потому что когда пришел Христос, человек сердце открывается, к нему бежит, и все, как блудный сын, покаявшись, и даже не знаю, все равно хочу быть рядом с Господом, все. И говорит, Господи, избави меня от этих клопов, это лучше всего было бы, правда. И не жить с ними рядом. Я хочу жить с людьми. Я не могу жить с клопами, они меня в кровь все посасывали. Жить здесь нет одни жизни. И вот Господь берет и забирает наконец от этих клопов. И ты знаешь, что ты прожил тяжелую жизнь, больше никого из клопов видеть не хочешь.
Но получается, что в какой-то момент он говорит, все, ты мне не сын, я тебя не люблю, иди в ад. Вот как?
Мои дорогие, что вы такой глупый вопрос мне задаете? У вас такой примитивный взгляд. Ну, если только что вам рассказывает человек, что идет блудный сын, и когда тебя встречает, а тут человек бежит к кресту, говорит, идите меня, не знаю. Я объяснил, что если идет, Иисус его не оттолкнет. Я просто говорю, что человек сам не пойдет к нему. Зачем ему надо это все? И куда мне идти? В монахиню молиться? И буду там стоять, ничего не делать?
Я лучше в ад пойду, да?
А там дело, там все пока свои. Развлечения, все развлекуха. Ну, кто его знает? Может быть так будет, я же не знаю, поймите меня. Что еще будет-то? Вот и все, и, конечно, человек и не захочет идти.
Да, не захочется, да? Воды все свои.
Все воскресли, все бессмертные. Все понимают, что они больше не умрут.
А что потом будет?
Сознание вернулось, память вся включена, все есть.
Все воскресли, все бессмертные.
Да, все бессмертные.
А потом что?
Ну и будет два пути, один за Христом, другой с лукавым. Разделится. Лукавый будет предлагать все вот это, чем мы живем.
А потом будет война между...
Какая война? Войны уже не будет.
Но все разделились.
Да. Все одни пойдут за лукавым жить, а один за Христом. Все, вот так и закончится.
Она ждет этого будет.
Да. Просто люди пойдут за лукавым в свободном выборе, мои дорогие. Вы можете это понять?
Нет. А если их будет больше? И что-нибудь никакого противоречия?
Да, разницы нет никакой. Больше или нет, они... Просто они пойдут свободно за лукавым, свободно пойдут. Вот и все. Вот сейчас суд.
Саш, ты за кем пойдешь? Он уже выбор сделал.
Понимаете, да, в чем суть? То есть Господь, как притча о блудном сыне, любого примет, кто хочет быть с ним, кто покается. Если вы просыпаетесь, вы идете, вы говорите, вы что вы недостойны. И говорит, Господи, скажу с тобой, если возможно, но человек недостоин в этом плане, понимает свое недостоинство. Потому что истинный человек, потому что так возьми меня, но развеется, конечно, такого не будет. И никто его брать не будет, ясное дело. Но человек, который хочет, он понимает, что его могут отказать, ему страшно, как экзамен, берешь сдавать, сдашь, не сдашь, сдашь, не сдашь, сдашь, не сдашь. Вот итог. А сдать-то хочется. Вот так, как и Христу. Сдашь, не сдашь, а хочется.
Получается, не каждого раскающегося простит тогда.
Моя дорогая, я тебе поговорю. А вот так, один проходит, говорит, так, ты мне должна. Я тебя прощаю. А другой говорит, там, прости меня, пожалуйста. Конечно, вот выберите два варианта. Кого простят, а кто там, извините меня, один пришел, я ты мне должен.
Я раскаялся.
Да, пришел, вот придет к вам домой, ты мне должна там, значит, так, так и так. Вот и все.
Все-таки суть этого суда не совсем понятна. Почему же суд?
Обличение всех наших грехов. Да. Ничего вы не понимаете. В чем суть? Когда суд приходит, обличение. Показать, в чем есть суть человека. Обличение. Вот пришел Христос, и все увидели их суть.
И я увидела, что у меня столько грехов, что мое место только в аду. И добровольно...
Вот как я устал от этой юридических терминов. Юридизмы, поди юридизмы. Термины, юридизмы. Один грешок, другой, третий, четвертый, пятый, доложил, доложил туда. Нет, не это все. Суть в другом. Как солнце всходит, и мы видим все, или ночь, ничего не видим, так и здесь. Приходит Христос как свет, и все в нас откроется. Вот он пришел, идите ко мне, я не хочу, вот и все.
Я
вот
хочу туда, где скрежет зубов, да, адское пламя.
Да, вы когда дети, вы детей воспитываете, говорите, когда тоже, кто говорит, не делай детям так, а то пойдешь туда, волк унесет или еще что-то, говорите детям или нет? Вообще не говорите. А, иди, дядя не заберет машину, унесет, не распродает, как говорится. Нет, вы не говорите. Ну, правильно. Молодцы. А так, на самом деле, говорят, как воспитательский процесс идет, обязательно. Для чего? Для того, чтобы человек боялся, чтобы понимал, к чему идти. Как у нас законы? Вот есть законы, и покажут тебе там 3 года, 2 года, 4 года светит. Для чего? Чтобы человек знал, что это будет. Но если он не делает, значит не будет. Понимаете?
Да.
А потом бывает так, посадили, через амнистию выпустили. Одному 12 лет, а ему дали 2 года. Вообще или условно. Вот и все. Сами в наших судах же можно разобраться, какой будет суд. Но мы думать не же не хотим ничего, мы клопы. Клопом видит только то, что хочет пить кровь. Все. Хочет крови. А кровь, по нашему подразумеваю, это удовлетворит свои страсти, похоти, желания, все, что хочет. Вот он этим и живет. А самое обидное, что мы друг друга еще кусаем и кровь сосем. Поэтому Господь нам как раз и дает нам возможность в христианстве через веру, через исповедь, через осознание того, что Бог есть любовь, что Бог есть милосердие, что Господь долготерпелив, мы можем стать людьми, мы можем перестать быть клопами, мы можем стать людьми. А человек это несет в себе образ Божий, он не уподобляется животному. Он любит ближнего, он старается любить ближнего. Если он ошибается, он просит прощения. Понимаете? Он видит какие-то недостатки, он кается в этом. И он, самое главное, кается всегда перед Господом. И вот это сознание главное в жизни. И дальше. Для такого человека важность, вот именно не как вы, вот видите, заснул студент у меня. Потому что...
Не слышу вас.
Он заснул.
Устал.
Он устал, да. Почему? Потому что его душа чиста. Нет, ему не интересны эти темы. Чистая душа всегда засыпает. Ей не нужны эти темы. Это тяжелая пища. Он не Бог, он ангел Божий. Понимаете? Чистая душа. Поэтому он не спит. Он заснул. А они не спят те, у кого реально проблемы решать. Вот и все. Поэтому ангелочку нашу. Вот. Хорошо, тогда какие притчи у нас остались, еще рассмотрим с вами. Вот. Значит, потому что каждая притча имеет определенный смысл. Вот. И вот и осознание нас немножко приблизит к пониманию и страшного суда, и нашей жизни, вечной жизни, и вообще для чего мы живем, и цель нашей жизни, для чего все это. Поэтому, конечно, вот эти притчи мы сами должны изучить окончательно, чтобы немножко понять для себя.
Только эти или мы дальше еще будем? Еще?
Ну, еще некоторые, может быть, затронем. Ну, там еще, может, будем о жизни Спасителя говорить. Вот. Значит, какие у нас еще притчи с вами остались?
О талантах.
О талантах, вот важное у вас.
О виноградах.
Да, о злых виноградах.
Еще о девах.
О десяти девах важно. У вас какие-то притчи, да?
Саша еще что-то.
А у вас есть пока... Да.
Ангелочек заснул.
Я бы о двух сыновьях бы взял.
О двух сыновьях?
Да.
Давайте возьмите о двух сыновьях притчу. Вот. А вы тогда... Вот вы тогда, пожалуйста, возьмите притчу о добром самаритяне, да.
А еще Наталья у нас есть. Она
Что, вам притча, пожалуйста.
Может, про Марфу и Марию? Мне хотелось бы рассказать.
А у студентов какие притчи? Они же тоже не
знают. А вам уже сказали.
Нет, я не про себя. Я говорю, может, ну, разберем притчу. Она такая интересная.
Вам притча тогда о золотой жемчужине.
А еще Наталья у нас есть. Она тоже хочет. Да, она
нераспределенная.
Готова была бы, да.
Она тоже, да?
Да.
А кто мне притчу взял в страшном суде?
Студент.
Ангелочек.
Ну что, слава богу, есть люди святые.
Познакомься.
11 будет.
11 что?
Нет, вы говорили, 10 человек у нас праведников. Вот, может, он 11.
Ну, все равно не успеем. Тогда, потому что...
Успеем? Куда еще?
Да успеем, да, успеем.
По-быстренькому. Да.
Так, ну, а притча двух сыновей тоже хорошая. Она как бы глубокий тоже ее смысл. Так, и тогда у нас можно еще какую еще притчу взять. Так, ну, талантов мы уже взяли, там это похоже. Ну,
потом, наверное, мы на следующем...
Да не, мы сейчас распределять.
Зерне какого? Ну, было
зерне. Нет, зерне горчичное. Ну, я как-то даже ничего же не сказал. Это тоже, когда они очень похожи. В этом плане. Вот. Это ну, что-то такое важное.
Богачий Лазарь.
Да, богачий, мы, кажется, разбирали. Богачий Лазарь тоже была такая. Я специально для лекции читал. Тема очень важная. Особенно мы сейчас говорили о загробной жизни. Давайте вот зададите не притчу, а вот как Господь сказал, кесарю кесарево, Божие Богу. Вот это важно тоже рассмотреть. когда к нему обратились с вопросом. Да. Так, ну а мы завтра с вами тогда в 9 встречаемся, братья, будете отвечать меня. Понятно, да?
А как же мы не услышим? Мы не услышим при страшном суде.
Да, вот это вот.
Завтра будет страшный суд.
Для вас повторяю. Помолимся.
Достойно есть такого истину, блажить кого-то будет суд, на блаженную и прине порущую, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения есть Херафим, без исцеления Бога слово лучшую, сущую Богородицу тебе величаю.